Ругуми по отношению к самому себе. Или, переводя на другой язык, оказался в состоянии рассеяния и распада. Или шреддингерской энтропии. То есть не жизнь, не жизнь. Рассеяние и распад. Значит, мы имеем два полюса. Мы имеем живое, то есть упорядоченное в том смысле слова, что живое ценой извлечения порядков и законов, а с другой стороны имеем рассеяние и распад. Не живое. Так вот, продолжим теперь нашу тему, которую мы в прошлый раз так подвесили в воздухе. Значит, мы пришли к тому, что вот у нас есть странный феномен сознания. То есть что-то, что, несомненно, есть, и чему нет никакого внешнего эквивалента. Если под внешним эквивалентом понимать слово, чему нет названия. Вот мы видим с вами одно и то же, то есть нечто, названное одним и тем же именем, но то, чем отличается то, что я вижу, и не умещается в слово, и есть сознание. Мы так отрицательно это определили. Короче говоря, то, что не имеет эквивалента, ясно, но невыразимо, причем не подсовывайте, я предупреждал вас туда никакие такие ассоциации, интуиция, иррациональная и прочее, прочее. Пока ничего этого нет, и мы ничего этого не знаем. Мы знаем только одно. Ясно. Но нет эквивалента. Более того, вот я сейчас это свяжу с жизнью и прочитаю вам такую цитату. Опять я, к сожалению, должен переводить с листа, и вы меня простите. Это просто, естественно, я буду вам цитировать. Других цитат, я надеюсь, мне вам переводить не придется. И только предупреждаю, сейчас я вам зачитаю, только должно быть какое-то правило чтения. Следующее. Останавливайте в себе, блокируйте в себе естественные, непроизвольные у вас побуждения реагировать на красоту стиля. Не моего, конечно, просто. В моем пересказе эта красота, конечно, будет исчезать, но какие-то что-то будет просвечивать. Потому что красота выражения позволяет нам не замечать мысль. Значит, это, к сожалению, в самом конце романа, то есть в тех частях, которые и по-русски не представлены в русском переводе. Брус говорит об ослепительном свете, который его посетил, а именно в том, что произведение искусства – это единственное средство восстановить потерянное время. Ну, я для начала сделаю первое предупреждение, относящееся к нашему отношению к словам. Вот как будто понятная фраза, да? Ну, значит, потерянное время – это то, что забыл. Не так ли? Или потерянное время, скажем, вместо того, чтобы вчера работать, вы вчера, скажем, ничего не делали. Или вместо того, чтобы вести умную беседу, вы вчера ходили на свидание. Кстати, с точки зрения Пруста, свидание не было бы потерянным временем. Потерянным временем была бы умная беседа. По одной простой причине. везде там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, это потерянное время. В том числе интеллектуальные беседы. Кстати, Руссо в свое время говорил, он был большой противник снобизма, который состоит в встречах или в окружении себя умными и содержательными людьми. Он говорил, что очень много беседовать с умными людьми, это то же самое, как прийти в гости вместо ожидаемого приключения оказаться в светском салоне, где тебе сунули в руки альбом с семейными фотографиями, и должен с видимым интересом на лице разглядывать эти фотографии. Или, скажем, с вами, наверное, часто случалось, разглядывать диапозитивы в темной комнате. Так вот, потерянное время – это время всех неживых моментов. То есть потерянное время – это время тогда, то, когда ты мог жить, в первом смысле слова, как я говорил, а не жил. Был тебе знак, а ты его упустил. Упустил тем, что ты не остановился и не работал. А знак мы знаем какой, если вы помните. Я прошу это в голове, все время держать этот знак, потому что этот факел должен освещать нам нашу работу. Потому что то, что мы делаем, это работа. И моя, то, что если бы я все заранее знал, то, что вам говорил, мне было бы скучно говорить, я не говорил бы. А вам тоже нужно работать, чтобы все это узнавать в самих себе. Знак простой. Это вот по святому Иоанну. Пока свет вам, а светом является ударившее в душу впечатление, любое, нужно не откладывать на завтра или на послезавтра, или на других, потому что никто, кроме вас, в этом не разберется. Значит, знак наш, что вы должны делать, или мы должны делать, то, что можем делать только мы. Значит, точка нашего труда, и тут просто своего труда, это то, что могу только я, или вы. Я в данном случае не я, а вот наше общее я. Так вот, дальше он пишет так. Простите, я отвлекся. Я понял того же второй свет, свет за первым светом, что произведение искусства – это единственный способ восстановить утраченное время. Ну, теперь вы понимаете, что произведение искусства называется, следовательно, не произведение искусства в традиционном смысле, а вот эта вот работа, которую я могу сделать только я, чтобы раскрутить, что же со мной случилось, что значило впечатление, что значил знак. Ну, Бог подавал мне знак, и было светло на одну секунду, потом будет хаос и темнота. Когда темно, уже работать нельзя. Кстати, эти впечатления не обязательно должны быть катастрофическими, то есть такая, содержать в себе крупную религиозную истину. А может быть просто, скажем, видом озера. В том же самом письме, опять простите меня, что я отклоняюсь, я хожу кругами, в том же самом письме, где, как я говорил вам, Руст не точно цитирует Евангелие, он после точной цитаты, вернее, простите, я ошибся, он, значит, сама эта цитата тексте романа не фигурирует, она фигурирует только в письме. А в романе она в неожиданно преобразованном виде фигурирует. Очевидно, Пруст, ну, кстати, из-за такой нелюбви к форсированным мыслям, слишком мыслям, к мыслям с нажимом, он предпочел другую форму, более скромную форму выражения. Но там буквальное совпадение по тексту. Он говорит так, что вот это подобно тому, как художник поднимается в горах, и в проеме гор перед ним открывается озеро, которое поразило его каким-то впечатлением. Он быстро вынимает свой мольберт, кисть, но уже темно, и работать уже нельзя. Так вот, чтобы нам не было темно, пока не темно, надо работать. Об этом идет речь. Так вот, все эти материалы, говорит Пруст, вошедшие в мою книгу, после того, как я понял, что произведение искусства, то есть продукт работы, продукт реконструкции или непотерянного времени, когда озеро показалось, и я успел до темноты. Все эти материалы, сколько он пишет, открыты истины. Одни в страданиях, другие в весьма посредственных удовольствиях. Я тоже обратите внимание. Это все специально сказано. Истины открыты в посредственных удовольствиях. Ну, страданиям это очень важный пункт, мы с ним будем иметь дело. А вот здесь вот в посредственных удовольствиях. То есть истина не из книг, не из бесед с умными людьми, а из самых банальных вещей. Только при одном условии. Если углублялся и не терял время, и был риск. Самая ничтожная женщина лучше самого умного и гениального собеседника. Потому что с гениальным собеседником я имею дело как салонный говорун, а с ничтожной женщиной я рискую. Там вовлечены желания, и только через них, только через желание и боль я могу узнать и мир, и других, и себя. И более того, Пруст добавлял в таких случаях, что люди, действительно имеющие глубокую и интенсивную внутреннюю жизнь, имеют потребность, выходя из нее, то есть минуты, когда они из нее вышли, в фривольных разговорах. Ну, вы эту истину, наверное, знаете по себе. Что если с вами действительно произошло что-то внутренне серьезное, и вы поработали, то, выйдя из этого, вы нуждаетесь в фривольных разговорах, а вовсе не в умных беседах. Так вот, я понял, пишет Пруст, что все эти материалы, истины, то есть истины, открыты в весьма посредственных или даже низменных удовольствиях, все эти материалы художественного произведения, все это было моя прошедшая жизнь. То есть, что материал произведения составлялся из материала жизни. Вот тут наше внимание будет проскакивать, конечно, поэтому я предупреждал. Фраза похожа на то, что мы думаем, что, ну, действительно, о чем пишет писатель? Ну, о том, что случалось, что он наблюдал. Сюжеты, которые он видел, или то, что он видел, он превратил в сюжеты. Вот я пытаюсь передать вам, но это я не смогу сделать, вы должны будете то, что я говорю, подкрепить чтением текста. То, пройдя его, вы поймете, и вам откроется довольно существенная истина. Не это имеется в виду. Я в прошлый раз вам говорил, что в прямом телесном смысле слова имеется в виду, что то, что называется произведением, состоит из материала нашей жизни, питается из этого мяса, состоит. И наоборот, произведение является частью мяса нашей жизни. Это была моя прошедшая жизнь. То есть та прошедшая жизнь, в которой он, идя мимо куста боярышника или поедая пирожное Мадлен, ну это знаменитая сцена, не просто прошел мимо куста боярышника, а остановился. Этот эпизод – материал произведения. Или поедая пирожное Мадлен, он остановился. Это эпизод, материал произведения. И, казалось бы, незначительный, он, по другим критериям он не вошел бы ни в какое произведение искусства. Назовите мне такого писателя, у которого поедание пирожного заняло бы такую существенную, пару сотен страниц, как у Пруста. Нет такого. Я понял, что эти материалы пришли ко мне во фривольных удовольствиях, в лени. Кстати, в лени очень простой, поясню. Я буду перебивать перевод пояснениями. В лени очень простой. Ему лень было писать то, что видят все, и то, что видят его глаза сами собой. Скучно. Тоже вы можете на этом, на себе это увидеть. Ну, действительно, откуда может взяться сила, чтобы написать, ну, халтурную книгу на 100 страниц? Ну, я обычно удивляюсь, например, не тому, что она написана халтурно, я удивляюсь тому, что она физически написана, что у человека хватило трудового усилия, а трудового усилия всегда требуется в искорке, в динамической искорке. Ну, надо ж сидеть, работать. Как можно усидеть за столом, чтобы вот это написать? Если я пытаюсь представить лицо человека, который это делал, и не могу понять, как ему было не лень. Кстати, в некоторых местах романа и других, кроме этого, очень сильно Пруст говорит, что лень спасала меня от написания плохих вещей. Значит, приходило бы ко мне в лени, в нежности, в боли. Укладывалось во мне и накоплялось без того, чтобы я понимал бы назначение этих материалов. Даже о том, что они будут жить. Так же, как не знает об этом зерно, которое откладывает пропитание, из которого питается растение. Как зерно я мог умереть, когда разовьется растение. Когда развивается растение, зерно умирает. И оказалось бы тогда, что я жил для этого растения, даже не зная об этом. Даже без того, чтобы моя жизнь когда-либо вошла в контакт с книгами, теми книгами, которые я хотел бы написать. И для которых, когда я садился за стол, я не находил сюжета. Это опять вот к осторожности о том, что называется материалом произведения. Не событие жизни, а материал произведения. Потому что если были бы события, сев за стол, он нашел бы сюжет. А вот тут он садится, и он не подозревает о том, что вот поедание пирожного – это и есть материал произведения искусства. Он пока другое представление о литературном труде имеет. Садись за стол, и в голове пусто, нет сюжета. Или есть такие сюжеты, которые только лень вызывают, и поэтому не хочется писать.